«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. 19 мая отмечается день рождения последнего русского императора. В различных городах России прошли торжественные богослужения. До недавнего времени русский император был канонизирован лишь Русской Православной Церковью за рубежом, и храмов в его честь в России долгое время не было. В Улан-Удэ, в Музее истории города, открылась выставка. На ней представлены уникальные фотографии жизни Николая II и его семьи. Любящий муж и отец, заботливый семьянин, именно таким предстает царь на этих фотографиях. В 14:00 у памятника Грибоедова возле станции метро «Чистые пруды» прошел митинг, приуроченный к 143-й годовщине со дня рождения Николая II. В митинге принимали участие представители Союза русского народа и Союза Михаила Архангела. Сегодня же Россия официально признана собственником Свято-Николаевского собора в Ницце. Такое решение вынес суд высшей инстанции этого французского города. Собор – самый большой русский православный храм за рубежом, построен еще императором Николаем II. Спор вокруг права собственности на него России и Православной ассоциации Ниццы вели не один год. О том, почему динамичное развитие России прервалось с падением монархии, сегодня, в день рождения последнего российского императора, мы говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве, он находится в нашей студии, и Виктором Аксютчисом, философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета России, бывшим секретарем комиссии по перезахоронению царских останков. Он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Михаилу Викторовичу. Почему так живуч миф о самодержавии как источнике всех бед российского государства?
Понимаете, во все времена, и в те времена, и в наше печальное время, так называемые левые, они всегда крикливее консерваторов и правых. Это, как мы видим сейчас и в Европе, и всюду. Они, и поэтому все то, вся та клевета, вся та грязь, которая умышленно лилась на императорскую семью, которая лилась на самое устроение монархии, все это достаточно живуче. Вот, например, даже миф о Распутине. При этом я почему говорю миф? Потому что я сам не поклонник Распутина. Есть такие люди, которые даже хотят его причистить к лику святых. Я отнюдь к ним не принадлежу. Но фигура Распутина была раздуваема просто в таких пропагандистских целях. И мученик, святой мученик доктор Боткин, его дочь приводит такие слова, что если бы не было Распутина, как придумали кого-нибудь другого, может быть, меня, как такого злого гения царской семьи. Вот. Ну и, так сказать, мы знаем, что вообще мир отказывается от монархии. Я об этом, честно сказать, сожалею, но вряд ли движение будет обратным. Поэтому все это недоброжелательство, оно в наше время падает на такую почву, которая все это воспринимает.
Вопрос Виктору Аксютчису. Добрый вечер, Виктор Владимирович. Стало ли падение монархии Романовых прологом к многолетней смуте в российском государстве?
Падение монархии стало, конечно, началом этой смуты. Это была катастрофа для России. И, конечно, причины ее очень сложны исторические, но можно их свести к двум. Прежде всего, революцию устроили даже не левые, не большевики, а либералы. Это кадеты, прежде всего. И если мы вспомним, то императора принудили к отставке генералы, командующие фронтов, и Алексеев, начальник генерального штаба. То есть это был заговор либералов. Либералов, которые тоже были подвержены всяким идеологическим завихрениям в головах, которые поддались либеральной же прессе о всякого рода наущениях на императора и императорскую семью, о котором говорил сейчас отец Михаил, вот, которые считали императора совершенно неспособным быть главой империи, считали, что нужно его либо заменить, либо вообще ввести конституционную монархию, либо некоторые из них были даже за республику. И вот эта кнопка, которую они нажали в феврале 1917 года, и послужила началом катастрофы. Именно в тот момент, когда Россия была перевооружена, именно в тот момент, когда русская армия была готова к наступлению, напомню, что тот арсенал вооружения, И даже одежда, которая была приготовлена к этому вооружению, затем была одета русская конная, красная конная армия, это буденовки, это русский шлем, шинели тоже, которые стилизовали русскую древнюю одежду. И вот этим вооружением 5 лет Россия воевала в гражданской войне. И именно в этот момент император был предан, и с этого все началось. Вспомним, что Ленин, сидя в Швейцарии, еще в ноябре 16 года заявил, что нынешнее поколение революционеров не доживет до революции в России. И, собственно, сам Ленин занимался революцией в Швейцарии и, по-моему, в Голландии или в Бельгии, и не думал о России. И вот либералы преподнесли большевикам-революционерам профессиональным вот этот подарок. Это главная причина, основная причина. Но, безусловно, есть и вина монархии в этом, но об этом поговорим чуть позже.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, почему динамичное развитие России прервалось с падением монархии. Сегодня в день рождения последнего российского императора мы говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве, и Виктором Максимовичем, философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета России, бывшим секретарем комиссии по перезахоронению царских останков. Он у нас на прямой телефонной связи. Философ Игорь Чубайс отмечает экономический успех России времен Николая II.
Время Николая II – это время, когда в России происходило первое в Европе экономическое чудо. 1890 до 1916 года в России были самые высокие темпы экономического роста. Россия занимала второе место по количеству мигрантов, въезжающих в страну. Она была привлекательна для европейцев, для жителей Азии. То есть это была страна очень успешная, очень привлекательная. Но в этот период, параллельно с экономическим ростом, фундаментально менялась система ценностей. И менялось место и роль Бога, место и роль православия. Столыпину и великим реформаторам, и Витте, и Николаю II удалось направить страну в нужное русло. И то, о чем предрекал Достоевский, если Бога нет, то все дозволено, вот эта страшная опасность фактически была уже преодолена. Началась Первая мировая война, обострение всех проблем, и большевистские лидеры вступили в сговор с немцами, и это позволило им произвести вот переворот 17-го года.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, почему динамичное развитие России прервалось с падением монархии, мы сегодня говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II, и Виктором Максимовичем, философом-публицистом, бывшим секретарем комиссии по перезахоронению царских останков. Вопрос Михаилу Викторовичу. Как, по-вашему, чем объясняются усилия советской историографии вычеркнуть само имя Романовых из истории XX века?
Понимаете, я когда-то читал давно-давно воспоминания Бонч-Бруевича, забыл, как его звали, сотрудника Ленина, о Ленине. И там было написано вот что же. Он описывает, как Ленин восхищался революционером Нечаевым. Это такая смрадная личность, которая послужила, дело Нечаева, как мы помним, послужило поводом и отчасти сюжетом для написания романа Достоевского «Бесы». Так вот, Ленин, там он приводит слова Ленина, что Ленин восхищался Нечаевым, в частности, почему? Потому что, когда Нечаева спросили, вот в случае победы революции в России, сколько надо будет казнить, убить Романовых? На что Нечаев ответил, по мнению Ленина, просто гениально. Он сказал, всю великую Екатинью. Вот у меня в церкви есть служебник, по которому я служу литургию. Там в великой Екатинье 35 имен. 35 имен царя, царицы, вдовствующей императрицы и великих князей и княжон. Так что, понимаете, это было уже, так сказать, предопределено. Поэтому, когда говорят, что вот это там Уральский совет решал, все это абсолютно ложь. Ну, понятно, что они все это делали секретно. Вот, поэтому совершенно ясно, у них была просто, я бы сказал, у ленинцев была генетическая ненависть вообще к монархии и, в частности, к Романову.
Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, связывает с падением монархии распад единого государства.
С отречением Николая II и с концом романовской монархии Россия начала распадаться на части, потому что Россия была империей, это не было национальное государство русского народа, это была империя со своей иерархией, сословная империя причем. Не просто монархия, а самодержавная монархия, она скрепляла эту империю как единое целое. В отсутствие монархии вообще в России не оказалось легитимной власти. Потому что комитет Государственной Думы, который был создан, он не был легитимной властью. В России не было конституции, в России не было никакого правопреемничества в отношении власти. Были законы о престолонаследии, но законы о наследии власти не существовали. Не было легитимной власти после отречения Николая II. И Россия, находящаяся в условиях войны, Россия в своем прежнем качестве не могла больше существовать. Поэтому она начала распадаться, и она распалась на много частей, если бы не большевики, которые путем насилия сумели под другим совсем обликом создать многонациональное государство. Не сословное, а многонациональное. Это кровавая история, которая не могла быть мирной.
Вопрос Виктору Алексеевичу. Как, по-вашему, удалось ли за время советской власти создать тот неприглядный образ царизма, так называемого, в глазах соотечественников?
Да, удалось, конечно, и сейчас тоже история во многом перевирается. Но если говорить о том, что произошло, то нужно сказать, что, конечно же, большевики – это бесы революции. Но эти бесы не были бы выпущены из-под поля, если бы не февральский переворот, который был устроен либералами и генералами. А в свою очередь, февральского переворота не было бы, если бы монархия была, и монарх лично были бы готовы к историческим вызовам, грандиозным и роковым, в это время. Если бы Россия не вступала в войну с Японией, если бы Россия не вступала в войну с Германией, а не было ни одного жизненного интереса, ради которого нужно было подвергать империю смертельному риску, не было никаких жизненных столкновений, жизненных интересов с Германией. Заинтересованы в войне в Европе была Великобритания. И Великобритания устроила целый ряд провокаций. И, к сожалению, император Николай II тоже поддался на эти провокации, его окружение тоже поддалось на эти провокации. И война началась в ситуации, когда она вообще не нужна была России. И многие люди даже в окружении императора это понимали. Я вот приведу несколько цитат бывшего министра внутренних дел, привитый он был, Петр Дурново, который обращался с запиской к императору и, в частности, говорил: «Начнется с того, что все неудачи будут приписываться правительству. В законодательных учреждениях, то есть в Думе, начнется яростная кампания против правительства. В стране начнутся революционные выступления». И Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается предвидению. Он призывал: «Государь, единственным призом в этой войне может быть Галиция, и только безумец сможет хотеть присоединить Галицию. Кто присоединит Галицию, потеряет империю». Это и произошло. То есть были здравые голоса, которые могли предотвратить этот роковой шаг. И в частности, надо вспомнить, что ситуация близко к войне с Германией была и при Столыпине. Но он предотвратил ее. И если бы Столыпина не убили, он никогда бы не допустил войны с Германией. То есть, с одной стороны, император, конечно же, был человеком великодушным, высоконравственным, честным, благородным. Но ему недоставало многих качеств, чтобы в этот момент не допускать роковых ошибок. И чтобы поставить на так сказать, вот ответственные посты в государстве и в армии не только верных и преданных ему лично людей, но и людей, масштаб государственной личности, которых соответствовал бы испытаниям страны.
Вопрос Михаилу Ардову. Готова ли была императорская Россия вот к тем вызовам, о которых сказал Виктор Владимирович?
Виктор Владимирович сказал все совершенно справедливо, но, так сказать, только в одном аспекте. У меня есть даже такая статейка, называется «Три пророчества», когда истинные христианские пророки, такие духовные лица, пророчили то, что произойдет с Россией. Первое из этих пророчеств прозвучало еще до выстрела Каракозова в По-моему, это Феофан, святитель, будучи Феофан Затворник, Говоров говорил, это в 1862 году, по-моему. И он говорил о том, что важно, чтобы народ был достаточно нравственным и достаточно, так сказать, настроен правильно, а иначе, как он говорил, как часто боголюбезного и богоизбранного царя Господь забирает вместе с престолом у народа, который сделался того недостойным. Это первое пророчество. Затем в 1885 году замечательный духовный писатель, святитель Амвросий Харьковский, говорил в проповеди о том, что образованные люди развращают народ и прививают ему новые языческие, так сказать, не христианские порядки, а языческие. И дальше он сказал, можно не только предсказать, но и исчислить, когда произойдет падение нашего великого народа. Это произойдет тогда, когда число вот таких отвлеченных новоязычников будет больше, чем число христиан. И это и произошло именно в 16-м году, потому что наилучшие подданные государя и лучшие православные христиане погибали на фронте. И последнее, абсолютно конкретное, 1907 году, пророчество святого Иоанна Кронштадтского, который сказал буквально следующее, предельно конкретно. Он сказал, береги, Россия, своего доброго и благочестивого царя. Если убережешь, долго еще будешь сильна и славна на страх врагам и на радость друзьям. Не убережешь, и царя твоего убьют, и тебя обесчестят, и даже имя твое у тебя отберут. Вот, так что вот тут есть такой аспект.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», считает, что свержение монархии прервало органичное развитие страны.
Прекращение органичного развития России в феврале 17 года продемонстрировало, что как только народ отказывается от своей веры, от своей истории, прекращается и его достойное развитие. Народ вступает в период постоянных нестроений, внутренних конфликтов, войн. Сейчас, к сожалению, люди с монархическим мировоззрением в нашей стране редкость, но те, кто действительно знает историю России и любит ее, неизбежно приходят к этим взглядам. Одни приходят через изучение истории, другие через обращение к традиции, третьи через православную веру. И я уверен, что через какое-то время монархические взгляды будут достаточно распространены и вполне естественны. И тогда историческая миссия государя-императора будет понятна, и его репутация будет отмыта от той грязи, которую забросали в течение 20 века. И реальность восстановления монархии, думаю, вернется в нашу страну.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к отцу Михаилу в основном. Авторы сборника «Вехи» разве не предрекали пагубный путь развития России, если дело будет продолжаться таким образом, каким это было в 2009 году? Это первый вопрос. И маленькое замечание. Относительно того, кто распорядился убить царскую семью, есть же свидетельство в дневнике Троцкого.
Да, я совершенно с вами согласен, да.
Угу. Спасибо.
Ну, понимаете, в чем дело? Действительно, я, честно сказать, очень давно «Вехи» читал, и даже смены «Вехи» читал, но, честно сказать, я понимаю, что это несколько другой такой аспект, скорее вот то, что говорил Ксючец, а я говорю о чисто, так сказать, духовной проблематике, об истории вот православной России. Все-таки в России была православная монархия. Поэтому, так сказать, так просто, понимаете, так все явно просто какой-то одной причиной всю беды нашей страны объяснить, конечно, нельзя. Но, тем не менее, мы должны об этом думать и говорить.
Вопрос Виктору Аксёчесу. Был ли альманах «Вехи» вот тем манифестом либеральной интеллигенции, о которой вы сказали, как о виновнице падения царизма?
Альманах «Вехи», это в 8-м году или в 7-м, а вслед за ним сборник «Из глубины», который выпустили большинство тех же авторов уже в 18-м году после происшедших событий. Это был сборник нелиберальной интеллигенции. Это был сборник интеллигенции, которая прошла путь от марксизма к идеализму и к православию. Это были статьи религиозных философов России, которые как раз обличили одну из основных причин происшедших событий в России, а именно образованное общество, именно ведущий слой, именно элита России, начиная с Петра, когда он создал этот новый ведущий слой, который был повернут на восприятие всего худшего на Западе и отречение от русских традиций и прежде всего от православия, именно вследствие этого в России готовилась революция и произошла революция. То в духовном плане пророки пророчествовали об этом, что результат того, что происходит в России, очевиден. Дело идет к этому. Но в то же время все пророчества, они же неоднозначно говорят о том, что произойдет. Они говорят как бы альтернативно. То есть возможно это, но возможно было и другое. И надо тут сказать, что, конечно же, вот Савельев сказал очень важную вещь, что именно органичное развитие России, если мы спроецируем темпы роста российской экономики, российской культуры и российской промышленности 2013 года на десятилетие вперед, то произошло бы то, что говорил Столыпин. Дайте нам 20 лет спокойного мирного развития, и Россия станет великой страной. Мало того, она стала бы одной из самых передовых стран мира. Именно поэтому Россию и столкнули, и спровоцировали на войну с Германией, на Первую мировую войну.
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Сергея.
Пророчества все правильно, но это все, кажется, божественно, это еще не изучено. Почему это все происходит именно с Россией? Можно предполагать и так, и так. Но вообще в основе лежит социальная несправедливость. И тут далеко пророка не надо ходить. Что может произойти в России через 20-30 лет? Если ничего не изменится, и в дальнейшем будет тоже типа революции, смуты, перевороты и прочее.
Да, слово.
Вы знаете, тут я еще хочу добавить, что с христианской религиозной точки зрения, ведь война – это, кроме всего прочего, наказание Божие за грехи. И это так надо воспринимать тоже, потому что у пророка Исаии есть прямые слова Бога – «нечестивым нет мира». И история того же Израиля, библейская история, говорит о том, что только когда что Бог посылает мир народу своему, а мы христиане свято верим, что христианство есть новый Израиль, и, так сказать, а от падения такой массовой церкви и разрушения нравственности могло вызвать и вот такую Божью кару.
Напомню, что о судьбе монархии в России в день рождения последнего российского императора мы говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве, он находится в нашей студии, и философом-публицистом Виктором Максимовичем, бывшим депутатом Верховного Совета России, бывшим секретарем комиссии по перезахоронению царских останков. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Ближневосточный мирный процесс должен завершиться образованием двух государств – еврейского и палестинского. Об этом заявил президент США Барак Обама в программной речи, посвященной событиям в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В Минске сегодня состоялось заседание Совета глав правительств СНГ в рамках Евразийского экономического сообщества и высшего органа Таможенного союза. Среди прочего обсуждалось предоставление Беларуси стабилизационного кредита. Белорусская сторона уже заявила, что условия кредита из антикризисного фонда Евразес в размере 3-3,5 миллиардов долларов согласованы с Россией. В суде Петербурга присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве ученого и правозащитника Николая Гиренко в 2004 году. Суд в Махачкале оправдал журналистов дагестанской газеты «Черновик», обвинявшихся в призывах к экстремизму за отсутствием состава преступления. Израильские власти назвали безосновательными обвинения в адрес военного атташе посольства Израиля в России Вадима Лейдермана. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о стремлении наладить истинное стратегическое партнерство с Москвой. Руководство Европейского Союза в понедельник, 23 мая, как ожидается, объявит о новых санкциях против Ирана за его отказ сотрудничать с мирным сообществом по своей ядерной программе. Датский режиссер Ларс фон Триер объявлен персона нон грата руководством Каннского кинофестиваля. В Афганистане при нападении группы талибов на сотрудника дорожно-строительной компании были убиты не менее 35 рабочих и их охранников. Около 20 получили ранения. В иракском городе Киркук на севере страны сегодня произошли 3 взрыва, направленные против сотрудников полиции. Вы слушали краткую сводку новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
О судьбе монархии в России в день рождения последнего российского императора мы сегодня говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находится в нашей студии. И Виктором Аксютчицем, философом-публицистом, автором книги «Миссия России», бывшим секретарем комиссии по перезахоронению царских останков. Он у нас на прямой телефонной связи. Евгений Никифоров, руководитель православного общества «Радонеж», ощущает падение монархии как потерю для российского общества.
Скорее, не император отрекся от России, а Россия отреклась от императора. По-человечески государя можно вполне понять, совершенно очевидно. Пропасть между императорской семьей, между благочестием этой семьи, собственно, прославлена русской церковью именно за это, и современным обществом была, ну, грандиозной. И, конечно же, Господом посылают всякие испытания и вот эти кровавые бани, в которых мы умылись все, и в котором наше общество понесло громадные потери, безусловно, они служат к исправлению. Иначе бы тогда мы бы и не верили в промысел Божий. Таким образом, можно сказать, что это было попущено Богом для исправления. И, конечно же, сейчас есть нечто, что заставляет надеяться на некоторое преодоление того удивительного разрыва между значительной частью общества, интеллигенцией и тем народом, который хранил предания, который жил христианской жизнью.
Вопрос Виктору Аксютчицу. Чем вы объясняете, что до сих пор Русская Православная Церковь не признает подлинность останков расстрелянных членов царской семьи?
Я это объясняю недоразумениями и, к сожалению, личными человеческими амбициями, в том числе и некоторых иерархов Русской Православной Церкви. Дело в том, что все исследования, какие только возможны, в современности и 20 лет назад, и 15 лет назад, ныне были проведены. И то, что эти останки подлинные, это совершенно очевидно. И очевидно для большинства, в частности, абсолютного большинства родственников императорской семьи. А для того, чтобы решить вопрос, можно поступить очень просто. Московской патриархии, Священному Синоду создать, например, собственную комиссию и поручить известным ученым провести дополнительные исследования. Останки эти хранятся, к сожалению, в Генеральной прокуратуре, и их можно предоставить для этого исследования. Мало того, бывший руководитель следственной группы Владимир Соловьев неоднократно предлагал это священноначалью сделать. Предлагал создать комиссию и создать площадку, на которой публично обсудить все эти вопросы. Это, к сожалению, не делается. И вот до тех пор, пока это не будет сделано, историческая правда не восторжествует.
Слово Михаилу Ардову.
Ну, у меня есть более, я бы сказал, реалистическое объяснение вот этой ситуации. В начале февраля, по-моему, да, 2 февраля в газете «Московский комсомолец» была статья или интервью вот этого самого следователя Соловьева, который мне вообще-то очень симпатичен. Я с ним лично не знаком, но я много раз видел его по телевидению. Человек очень, видно, профессиональный, очень честный. И мне что он сказал, когда ему учили это дело, он нисколечко не верил в то, что это подлинные останки. Но к концу следствия он абсолютно в этом был убежден. И он вот еще в большей степени, чем наш собеседник, удивляется, почему иерархия Московской патриархии никак не хочет этого признать. А я, хотя вот они прославили императорское семейство в качестве святых, и то страстотерпцев, именно, так сказать, как бы не оставляя за скобками их облик христианской, великой христианской семьи, и то, что государь прославил, в его царстве было прославлено гораздо больше святых, чем, например, несколько предыдущих царствований. Так вот, они прославили довольно, я бы сказал, странно. Во-первых, они назвали их страстотерпцами. Во-вторых, они не прославили этих людей, которые слуг, верных слуг, доктора Боткина, эту Анну Демидову, всех тех, потом и Татищева, Долгоруку, всех тех, кто с ними принял потом мученическую кончину, не только в Ипатьевском доме, а и в других. Потому что это вообще ни в какие ворота не лезет. Возьмите любой календарь, любой мартиролог, вы увидите несколько имен и же с ними, даже если имена неизвестны. И у меня есть объяснение. Это прославление было сделано, скрипя сердцем, только главным образом для того, ну, во-первых, чтобы, с одной стороны, чтобы, как бы сказать, приглушить голоса требующих здесь, в нашей стране, этого прославления, во-вторых, для того, чтобы поработить и уничтожить русскую зарубежную церковь. Как это было сделано? Потому что прихватить две трети зарубежной церкви без этого прославления было бы невозможно. Люди бы за границей на это не пошли. А теперь я объясняю, почему не происходит эта история с мощами, потому что это не дают им их кураторы, не знаю откуда, с Лубянки или из управления делами президента, потому что, ну, представьте себе, завтра они прославят, признают мощи подлинными, да? Что надо будет сделать? Надо будет их торжественнейшим образом извлечь из этого самого предела странного такого помещения, я там регулярно бываю, положить где-то с огромным торжеством. И все опять, и дальше после этого надо будет опять вспомнить, как их убивали, кто их убивал. И таким образом пойдет, значит, грязь, ну, не грязь, а, так сказать, опять будет, надо будет говорить, что судить-то надо было коммунистов за это чудовищное преступление. А у нас наши розовые, если не сказать, красные власти, не любят говорить плохо о коммунистическом прошлом. Вот Ленин так себе и гниет в своем бункере, Сталин недалеко от него лежит в могиле, красные звезды на Кремле сверкают и так далее. Вот главная причина, потому что российское прошлое – это очень дальнее прошлое, это все неинтересно. Вот интересно нам праздновать полет Гагарина, отмену крепостного права. Сравните два события – отмена крепостного права в России 150 лет тому назад и полет Гагарина. Это, так сказать, пропагандистский хрущевский трюк, в который нищая страна вкладывала миллионы и миллиарды вместо того, чтобы кормить собственное население, соревноваться с американскими ракетами. Вот это главная причина.
Николай Лукьянов, директор Народного музея императорской фамилии в Москве, рассказал о злоключениях своего детища.
Московский мемориальный музей российской императорской фамилии был создан в 1994 году и учрежден Московским монархическим центром. Базировался на базе государственного выставочного зала музея Измайлова. Буквально два месяца назад сменилось руководство, и чиновники управления культуры Восточного округа Москвы, мадам Демьяненко и мадам Третьякова, решили ликвидировать историческую экспозицию, которая была в музее Измайлова, и заодно музей императорской фамилии. В течение недели уже демонтированная экспозиция частично вывезена на склад. То есть та 17-летняя работа среди населения почти миллионного округа и в старой вотчине дома Романовых, потому что Измайлова – это их родовые земли, прекращена. Мы пытались обратиться за помощью в партию «Единая Россия», и конкретно за нас вступился депутат Клинцевич, который руководит движением сторонников партии. Но даже такая инициатива, как 400 лет дома Романовых и на нашей площадке проводить мероприятие, это посвящено, оказалось недостаточно. Чиновницы от культуры оказались сильнее, чем депутаты Госдумы.
Да, слово Михаила Ардова.
Вот я знаю этот музей, я там регулярно бывал и дружу с Николаем Николаевичем Лукьяновым. Вот вам лишнее подтверждение того, что я сказал. Наши красные, несколько перекрасившиеся власти не хотят, ничего, так сказать, не хотят никакой славы для Романовых. Это все далекое прошлое, это все вот мы будем в Сколково ездить зато.
Слушаем вопрос из Воронежа от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот я хотел тут по поводу некоторых высказываний ваших гостей свои, так сказать, высказывания тоже попробовать сделать. Вот один из них упомянул относительно внутренних конфликтов, которые после падения монархии, так сказать, Россию сотрясали. Но ведь вот пару лет назад была историческая программа Владимира Тольца. Там было про гибель Михаила Михайловича Достоевского, отца, писателя, и которого убили собственные крестьяне, крепостные. Вот. И оказывается, значит, в то время примерно каждый год несколько десятков было таких убийств помещиков крепостными. То есть по поводу внутренних конфликтов, как бы сказать, вряд ли можно считать монархию тоже такой умиротворяющей структурой.
Давайте переадресуем вопрос Виктору Аксюсичу. Были ли социальные причины для свержения царизма?
Социальных причин, конечно же, не было, потому что если сравнить так называемые внутренние конфликты в российской монархии и при советском тоталитаризме, это просто вещи несравнимые. Это просто намного порядков, так сказать. Вспомним, к какому геноциду подвергся русский народ, вообще многие народы России и так далее, и так далее. Вот. Но я бы хотел продолжить очень важную тему останков. Ведь то, что сейчас происходит, надо осознать, что это позор. И для властей, и для церковного начала, и для всех нас. А именно, останки, обретенные, найденные недавно цесаревича Алексея и великой княгини Марии, княжны Марии, они ведь хранятся в сейфе. Они просто не погребены даже. И никаких признаков того, что они в ближайшее время будут погребены, нет вообще. В этой связи я хотел бы напомнить, что когда Священный Синод предлагал какие-то свои инициативы в исследовании этого вопроса, то комиссия правительственная шла навстречу. Ведь все исследования были закончены в 1995 году. После чего Церковный Синод предложил ответить еще на 10 вопросов и предложил провести дополнительную экспертизу и в этом смысле послал своего представителя, православного человека, профессора Рогаева, который критически был настроен, так же, как изначально Соловьев, к этому вопросу. Но когда Рогаев получил, так сказать, возможность исследовать останки, исследовал их, он, безусловно, этот величайший теперь генетик, за это время он стал просто великим генетиком мирового масштаба, он подтвердил подлинность этих останков. Сейчас он провел исследование вновь в Америке, в лучших лабораториях. И цесаревич Алексея, и великой княгини Марии, и еще раз провел исследование останков всей императорской семьи, императора и, так сказать, всех остальных. И, соответственно, слуг и всех. Все подтвердилось. Все подтвердилось. Однако решение это не принимается. Я хочу обратить внимание, что ведь это не только эмпирический факт. Вот лежат останки в сейфе, вместо того, чтобы их, так сказать, похоронили по чину, как это полагается. Ведь в этом есть и мистический факт. До тех пор, пока это не произойдет, до тех пор, пока не будут захоронены останки императорской семьи и не будут они признаны останками, до тех пор не прекратится по существу гражданская война в России. Мы что, этого хотим?
Слушаем вопрос москвича Генриха.
Алло.
Добрый вечер.
Алло.
Слушаем вас, да.
Я бы хотел задать вопрос.
Да, слушаем вопрос ваш. Давайте, Генрих, перезвоните. Слушаем москвича Артура.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, отец Михаил. Вы знаете, вот вы обсуждаете тему, она хорошая, но вот отец Михаил очень любит говорить всегда, что Россия была христианской, ой, православной страной. Вы знаете, и вот сколько я вот общаюсь сейчас с людьми, и вообще историей я интересуюсь, и я знаю более-менее нормально. Фишка в том, что Россия никогда не была по-настоящему христианской страной. Вот это проблема. И вот вы сейчас вспоминаете несчастного Николая II, вы знаете, по-настоящему любимым человеком был, знаете, знаменитый генерал Столыпин, знаменитый генерал
Скобелев.
Скобелев. Вот вы знаете, это единственный русский, как бы, известный человек, которого любили в Польше. То есть любили католики и православные.
Можно мне? Когда я говорю, что Россия была православной страной, я говорю это не то, что вот прямо всякий, каждый крестьянин, каждый купец и каждый дворянин были православны. Истинных христиан во все времена бывает очень мало. Христианство – это религия запретов. Но когда какая-то часть, во-первых, так сказать, монархи и монаршие семьи, и то, что теперь называется словом «элита», признает христианские ценности, к этому стремится, исполняет христианские обряды, то и люди, стоящие ниже, смотрят в эту сторону и стараются подражать им. И также, если барин нравственный, и такие были, почитаем Лескова, почитаем других русских писателей, и когда такими являются люди, так сказать, имеющие власть и деньги, и все, то за ними тянется и простой народ. Когда же это разрушилось, как оно разрушилось в России, то это и привело к таким печальным последствиям. Истинно, таких христианских стран, которые были бы прям вот все такие христиане, в истории не было и быть не может.
Политолог Станислав Белковский не видит в монархической идее ничего фантастического.
Если вести разговор о восстановлении монархии в России, то монархом, безусловно, должен быть человек, связанный с домом Романовых, во-вторых, принадлежащий сегодня к иностранной королевской династии. Это может быть англичанин, швед или болгарин, но так или иначе должен быть человек, который приходит в Россию из европейской элиты, поскольку именно такие люди в наилучшей степени сегодня могут и в лучшем виде сформировать как монархический ритуал, так и систему обеспечения национальных интересов России, поскольку у них не будет комплекса неполноценности перед Западом, которым терзаемы многие представители сегодняшней правящей элиты. Безусловно, если восстанавливать монархию, то, во-первых, монархия конституционная, где полномочия монарха очень четко описаны Конституцией и ограничены ею. Монархию, где монарх является символическим звеном власти, гарантом национального единства и, возможно, верховным политическим арбитром в определенных ситуациях, но где этому монарху не принадлежит ни законодательная, ни исполнительная власть. То есть фактически монархия должна стать фасадом для парламентской представительной демократии. Ясно поэтому, что, конечно, монархом должен быть представитель одной из традиционных для России и Европы династий.
Вопрос Виктора Алексеевича, как вы считаете, есть ли будущее у монархической идеи в России?
Конечно же, есть. Нужно исходить из того, что сегодня тоже звучало, что именно образованное общество и интеллигенция, в частности, начиная и правящий слой, начиная с реформ Петра, отпали от православия и отпадали от монархии вследствие этого. Именно это было основной причиной катастрофы 17-го года. В целом же народ, крестьянская масса, оставались православными. Православным. И до февраля 17-го года крестьянская масса, большинство России, было предано монархии. Именно отречение монарха, это был как бы вынут тот стержень в сознании людей и в империи, в государственном устройстве, после которого все рухнуло. Можем себе просто представить, если бы император оказался более волевым человеком и отказался бы подписать акт об отречении. Если бы он уехал из ставки, где он был окружен предавшими ему генералами, если бы он обратился непосредственно к армии через головы, то переворота могло бы не быть. И такая ситуация вполне возможна. Поэтому основные виновники, конечно же, это образованный слой. Но сейчас происходит очень важный процесс, на который вот хотелось бы обратить внимание. Невозможно себе представить в 19 веке такие собрания верующих, образованных людей, которые мы видим сейчас. Невозможно представить в 19 веке, чтобы храмы были полны искренне верующими, образованными, интеллигентными людьми. Интеллигенция и образованный слой все тогда отпали от веры, от православия. Сейчас же происходит процесс обратный. Возврат образованного общества к православию, к вере. И возврат к православию, к вере – это одновременно обретение исторической памяти и национального самосознания, и это, безусловно, возврат к монархии. Это вопрос только времени. Монархия – единственный государственный строй, который невозможно внедрить насильственно. Даже и республику, демократию можно установить насильственно. Монархия может быть восстановлена после того, когда восстановится монархическое самосознание народа. И вот тогда-то должен быть созван Земский собор, который восстановит преемственность закона Российской империи и определит, какой должна быть монархия, и начнется, как бы условно говоря, как это было в 613 году, поиск монархии. Кто будет, это вот должен определить Земский собор. Это время будущего, может быть, и не очень далекого.
Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Алексея.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Я являюсь тоже сторонником монархической идеи в России, Скажите, пожалуйста, не было ли событий 1861 года прелюдии к событиям 1917-го?
Ну, связывает наш радиослушатель отмену крепостного права с вот, повреждением, что ли, монархии?
Нет, я думаю, что нет. Это все готовилось, и... Нет, это... Ну, все, естественно, история идет так, как она идет. Но такой непосредственной связи, безусловно, нет. Но вообще-то говоря, понимаете, демократия... вещь христианству чуждая, христианство иерархично. А кроме того, мы знаем, что такое толпа, которая в демократии все решает. Мы знаем, как Господь Иисус Христос въезжал в Иерусалим, и как его там восторженно встречали, кричали «Осанна», бросали пальмовые ветви, всё. А через три дня та же самая толпа, которую, так сказать, по наущению архиереев и фарисеев, кричала Пилату «распни, распни его». Абсолютно то же самое было с государем, нашим царем-мучеником. В 1913 году, когда отмечалось 300-летие Дома Романов, он ездил по России, его восторженно толпы встречали, кричали в полном восторге. В 16-17 году такие же точно толпы, я думаю, и одни, во многом те же самые люди кричали самоубийственный лозунг «Долой самодержавие». У меня большого доверия к демократии нет. И еще последнее хочу сказать. Что касается Земского собора, ну, дай бог, чтобы мы до сих зашли. И я не вижу такого притока интеллигентных людей сейчас в церковь, и вообще сейчас в 90-х годах это что-то было, а сейчас особенного притока нет. Но у меня был разговор с покойным монархистом, скульптором Вячеславом Клыковым, который говорил мне, что надо немедленно собрать Земский собор и избрать царя. Я говорю, ну, эти люди не готовы, они вообще, так сказать, даже не понимают, что такое монархия. Он говорит, да, но вот в 1612 году только один из 10 русских людей пошел в ополчение Минина и Пожарского. И, тем не менее, собор был, и избрали царя Михаила. Я говорю, да. Наверное, это было так. Но те 9, которые не пошли в ополчение, они были православные верующие христиане и монархисты, потому что других людей тогда не было. А в наше время монархисты составляют, увы, ничтожный процент нашего населения.
Слушаем вопрос из Челябинска от радиослушателя Виктора Владимировича.
Я вот хотел господину Арду апеллировать. Вот вы сказали, что... С ваших слов получается, что Богом избран там император был наказан кровопролитной войной.
Я так не сказал. Ну, я не император был наказан,
ну,
нет.
Ну, Николай, нет. Вы сказали, что
я сказал, что Бог наказывает народы войной, а не государей.
Ну, при нем все равно. Головой этого народа олицетворял этот народ император, так ведь? Или нет?
Да, если бы он олицетворял, если бы он олицетворял, то да, народ был бы таким же верующим и нравственным, как он. А народ в это время был очень в малой степени верующий, совершенно безнравственным.
Вопрос Виктору Аксёчесу. Вот остается 2 года до 400-летия дома Романовых. Как вы считаете, будут ли урегулированы вот те проблемы, которые мы затронули в сегодняшнем разговоре к этому времени?
Эта великая дата дает нам всем возможность урегулировать эти вопросы, но это от нас зависит, будут они урегулированы или нет. Это зависит от властей, которые должны, наконец, научиться вести себя в традициях русско-российской законности и русского-российского самосознания. Это зависит от священноначалия, которое не всегда ведет себя достаточно канонично и праведно по отношению по решению вот этих вопросов. Это зависит от нас всех, от того, как мы будем эти вопросы ставить и как мы будем требовать от наших начальствующих и светских, и церковных, чтобы эти вопросы решали. Я считаю, что вообще пора уже начать общественную дискуссию и на тему останков императорской семьи. Потому что ведь это вопрос, во-первых, восстановления государственного преемства, и, во-вторых, это вопрос церковного православного самосознания. ну, кощунственно, недопустимо, чтобы захороненная часть семьи в Петропавловском соборе не признавалась останками императорской семьи, а великая княжна Мария, великий и цесаревич Алексей вообще не были бы захоронены. Это кощунственно во всех отношениях. И я надеюсь, что к этой дате все-таки эти вопросы будут решены.
Тоже вопрос Михаила Ардова.
Вы знаете, я, как говорится, вашими бы устами мед пить, я бы тоже очень этого хотел, но я боюсь, что наши политиканы, которые заняты обустройством, так сказать, Олимпиады в Сочи и этим самым футбольным первенством и такими проблемами, им такая вещь, как царские останки, ну что это такое? Вот, вот надо народ так сказать, спортом развлекать, а это им совершенно неинтересно. Как они сказали, что неинтересно праздновать 150-летие отмены крепостного права.
Да, и как вы относитесь к тому, что Свято-Николаевский собор в Ницце сегодня передан Русской Православной Церкви?
Ну, дело в том, что это только считается, что он так передан. На самом деле вся зарубежная собственность, вся, включая все храмы и все, юридически принадлежит управлению делами президентов. И я думаю, что даже тот суд, который это решал, толком в этом не разобрался.
Спасибо. Напомню, что 19 мая отмечается день рождения последнего русского императора. В различных городах России прошли торжественные богослужения. До недавнего времени последний русский император был канонизирован лишь Русской Православной Церковью за рубежом, и храмов в его честь в России долгое время не было. Сейчас ситуация изменилась. О том, почему динамичное развитие России прервалось с падением монархии, мы сегодня говорили с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Он находился в нашей студии. И Виктором Аксёчисом, философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета России, автором книги «Миссия России» и бывшим секретарем комиссии по пересохранению царских останков. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.